Часть вторая. Прошлое. Глава первая. Орландо Кобо, немолодой же охранник отеля Royal Colonial, расположенного в кокосовом оазисе, одном из спальных районов Майами, устал. Он совершал последний обход восьмого этажа, прежде чем отправиться домой. Было около 7 утра после долгой, но небогатой событиями ночи. Всего 3 мелких происшествия за 8-часовую смену. Royal Colonial называли иногда богадельней, потому что здесь не буянила молодежь, не устраивались оргии, как не бывало и проблем с наркоманами. Большинство постояльцев неизменно составляла пожилая и солидная публика, которой нравились покои немноголюдного вестибюля отеля, обилие зелени в катках, да и сам архитектурный стиль, в котором отель был построен. Кто-то однажды определил его как свадебный торт из кирпича. Впрочем, именно такой отель и был более всего уместен в кокосовом оазисе, где поразительным образом старомодное соседствовало с современным. В этом районе покосившиеся столетние домишки стояли бок о бок с фешенебельными особняками. Дешевые мелочные лавки располагались дверь в дверь с пугающими дороговизной галереями и бутиками. Забегаловки, где можно было перекусить на скорую руку, соседствовали с ресторанами для утонченных гурманов. Словом, бедность и богатство обитали здесь рука об руку. У кокосового оазиса, считавшегося старейшим кварталом Майами, поселок возник на 20 лет раньше самого города, было не одно, а несколько лиц, и каждая желала главенствовать. Понятно, однако, что не об этом размышлял Коба, когда вышел из лифта и направился вдоль коридора 8-го этажа. Он не был философом и даже не жил в кокосовом оазисе, приезжая каждый день на работу из северного Майами. Ничто не предвещало неприятностей, мыслями он уже был на пути домой. В самом конце коридора, где находилась пожарная лестница, он вдруг заметил, что дверь номера 805 чуть приоткрыта. Изнутри доносились громкие звуки то ли радиоприемника, то ли телевизора. Коба постучал. Не получив ответа, он открыл дверь, просунулся внутрь и сразу скривился от невыносимой вони. Зажав рот и нос ладонью, он вошел. От зрелища, открывшегося ему в комнате, Коба почувствовал слабость в коленках. Прямо перед ним в огромной луже крови лежали 2 трупа — мужчина и женщина. А куски человеческой плоти были разбросаны вокруг. С невероятной быстротой охранник выскочил в коридор. Ему стоило изрядных усилий сохранять самообладание. Он снял с пояса мобильный телефон и набрал 911. «Служба 911 слушает», — ответила дежурная. «Чем мы можем помочь вам?» Короткий гудок означал, что разговор начал записываться на пленку. Дежурная центра связи полиции Майами выслушала сообщение Орландо Коба о двойном убийстве в отеле Royal Colonial. «Вы сотрудник охраны?»
«Точно так, мам».
«Где вы находитесь?»
«Прямо рядом с номером. Это 805-й».
В процессе разговора дежурная набирала информацию на экране компьютера. Спустя считанные мгновения ее прочитает диспетчер соответствующего отдела.
«Оставайтесь на месте», — сказала охраннику дежурная, — «и возьмите дверь номера под контроль. Не пускайте туда никого до прибытия наших людей».
Полицейский Томас Сибаес в патрульной машине под номером 164 курсировал в паре километров оттуда в районе шоссе Саут-Дикси, когда получил вызов из центра. Его машина тут же почти на месте развернулась, взвизгнув покрышками, и с воющей сиреной понеслась по направлению к Royal Colonial. Еще несколько минут, и Сибаес присоединился к Кобо у двери 805 номера.
«Я навел справки в нашей службе размещения», — сказал ему охранник, сверяясь со своими записями. «Этот номер занимали супруги Фрост из Индианы, Гомер и Бланш Фрост».
Коба передал полицейскому листок с именами и ключ-карту от номера. Вставив карту в прорезь замка, Сибаес открыл дверь и осторожно вошел.
Инстинктивно отшатнувшись в первое мгновение, он заставил себя вникнуть в детали обстановки. Вскоре ему предстояло дать ее подробное описание. Перед ним были трупы пожилых мужчины и женщины. Связанные с кляпами во рту, они находились в сидячем положении друг против друга, словно для того, чтобы один мог видеть, как умирает другой. Лица жертв носили следы побоев. У мужчины были выжжены глаза. Тела покрывали множественные ножевые раны. Звуковым фоном для всего этого ужаса служили мощные аккорды тяжелого рока, несшиеся из радиоприемника. Томас Сибаес решил, что с него достаточно. Он вернулся в коридор и по радио вызвал диспетчера. Его личный номер автоматически должен был высветиться при этом на дисплее компьютера. Все еще прерывающимся голосом он попросил: «Соедините меня с отделом по расследованию убийств на первом». Тактический первый радиоканал был зарезервирован для переговоров сотрудников отдела по расследованию убийств. Сержант Малкольм Эйнсли, личный номер 1310, как раз ехал тогда на работу в машине без маркировки и уже успел доложить диспетчеру, что приступил к обязанностям. В этот день группа Эйнсли была дежурной. По сигналу из центра связи Эйнсли переключился на тактический первый. 1310 вызывает 164. QSK. «Два трупа в отеле Royal Colonial», — доложил Сибаес. «Номер 805. Возможно, вариант 31». Он сделал паузу, сглотнул и более решительно сказал: «Поправка. Это стопроцентный 31-й и очень тяжелый». Вариант 31 на языке полицейского радиообмена означал убийство. «Направляюсь к вам», — ответил Эйнсли. «Изолируйте помещение. Никого туда не впускайте и не входите сами». Эйнсли резко развернул машину и, прибавив газу, помчался в обратном направлении. На ходу он вызвал по радио детектива Бернарда Квина и приказал прибыть в Royal Colonial. Остальные сыщики из его группы уже разъехались по другим вызовам. В последние месяцы убийств совершалось все больше, на столах детективов скапливались груды дел. Вот и нынешний день приносил новую страшную жатву. Эйнсли и Квин подъехали к отелю с интервалом в считанные секунды и вместе направились к лифтам. Сидеющий с усталым, покрытым морщинами лицом, Квин умел и любил одеваться. В этот день на нем был темно-синий блейзер, серые брюки с безукоризненными стрелками, галстук в полоску. Англичанина по рождению, американцем его сделали приемные родители. Он был ветераном полиции. 60-летие и выход на пенсию уже не за горами. Коллеги относились к Квину с уважением и симпатией, отчасти потому, что никогда в жизни он никому не перебежал дороги. Став детективом, он прекрасно справлялся с работой, но к повышению не стремился. Он попросту не хотел брать на себя ответственность за других и даже не пытался сдать экзамены на сержанта, хотя справился бы с ними легко. При всем при этом Квину с легким сердцем можно было поручить любое расследование. «Возьмешь это дело на себя, Берни», — распорядился Эйнсли. «Я помогу, чем смогу. Принимайся за работу». Еще в холле гостиницы у стойки регистрации Эйнсли заметил двух журналисток. Они, вероятно, были из тех репортеров, что кружат по городу, слушая переговоры полицейских по радио, чтобы первыми подоспеть на место преступления. Одна из них узнала детективов и опрометью бросилась к их лифту, но не успела. Створки дверей сомкнулись. «А ведь у кого-то день начинается по-человечески», — сокрушенно вздохнул Квин. «Скоро сам убедишься», — сказал Эйнсли. «Как знать, ты, быть может, будешь еще скучать на пенсии по этой свистопляске». Как только они вышли на восьмом этаже, путь им преградил охранник. «Если вы, джентльмены, сюда по делу», — начал Коба, но осекся, заметив полицейские значки полиции Майами, которые Эйнсли и Квин предусмотрительно прицепили на карманы пиджаков. «К сожалению, именно по делу», — подтвердил Квин. «Извините, ребята, рад, что вы уже здесь. Я просто не пускаю сюда никого, у кого нет...» «Продолжайте в том же духе», — велел Эйнсли.